Так, сегодня великий день. Мы отмечаем явление Господа на Ресимхе. Я не буду рассказывать, как это все описано в Шримад-Бхагаватам. Я это делал в прошлом году. Я, видно, заразился от Патитипаваны Прабху хорошей идеей, что нужно постоянно, регулярно давать новые лекции. Постоянно новые. Слава Богу, веды – это самый огромный массив знания. Поэтому можно долго, очень долго не повторяться. Ну или же, как сказал Махадьоти с вами, получил саньяс, этот ученик Прабхупады, потрясающий. Видел его изречение такое шутливое в нете. В Кали-Югу у людей очень плохая память. И с одной стороны, это очень хорошо. Можно рассказывать одни и те же истории. И всегда всем будет интересно. Нарасимха-дев – воплощение Всевышнего, не шедший, чтобы уничтожить тирана-демона Хираньякашипу и доставить наслаждение своему близкому преданному Прахладе. Существует множество вариантов этого предания, от Махабхараты до Вишну-пураны. В целом, все пураны сходятся на том, что это произошло на стыке двух юг, в сумерках между Сати-югой и Трета-югой. Рупа Госвами своей Лакху Бхагаватамрите добавляет, что эта история случилась до пахтания Молочного океана, в царствование шестого Ману. Это отодвигает явление Господа Нарисимхи на миллионы лет назад. Игры Нарисимха-девы повторяются в многочисленных вселенных по воле Господа и желанию его преданных. Говорят также, что Нарисимха по-разному воплощается в разные кальпы, являет различные игры и даже различные формы. Иногда он появляется как человека-лев, иногда наполовину человека-львом, наполовину вепрем, а иногда даже как вепрь. Хотя и в этом случае он сохраняет имя Нарисимхи, что значит «человека-лев». Некоторые говорят, что он вообще не являлся на этой планете. В Бхагавата-пуране говорится, что обитель Господа Нарисимха-девы – некая земля, называемая Хариваршей, которая находится в непосредственной близости от Бхагавата-варшей земли, в той же средней планетной системе, и представляет собой многомерный райский мир. В другом месте Бхагавата-пураны имеется указание на то, что Нарисимха-дев явился на высшей райской планете Индры. В Индии есть место, где местные брахманы и по сей день показывают посетителям остатки Угра-стамби, колонны, из которой, как говорят, появился Господь Нарисимха, и даже холм, с которого по преданию был сброшен Прахлада Махарадж. В Ахоу-Валаме широко известны также развалины Прахлада-бади, школы, где учителя-демоны заставляли учиться мальчика святого. И Рактакунда, где по преданию Нарисимха омыл свои руки от крови Хираньякашипу. Индрадюмна Махарадж, духовный учитель Искона, он очень сильно поклоняется Господу Нарисимхе. У него очень сильная медитация на Нарисимха-дева, такая сильная, что однажды, когда он просил какие-то пожертвования в западных странах, ему бы Хирвасу кинули Мурти Нарисимха-дева небольшое. И вот он был в этом месте, где Нарисимха-дев омыл свои руки от крови Хираньякашипу после того, как он убил его. Он рассказывал, интересно, как туда пробраться. Сейчас это такая небольшая кунда, небольшое озеро в пещере. И вход скрыт водопадом. Туда нужно так протиснуться. И несмотря на то, что прошло уже много миллионов лет, там вода до сих пор такого красного цвета, оранжевого. И если там человек принимает омовение, он получает милость Господа Нарисимхи. Стопудово. Но единственная проблема, ну это, конечно, не проблема для паломника, что где-то неделю человек весь ходит такой оранжевый. невозможно смыть сразу, где-то неделю уходит на то, чтобы этот свет ушел. Я вот все мечтаю попасть на эту кунду, принять там умовение. Шрила Прабхупада и большинство вайшнавов сегодня сходятся на том, что основная часть описанного в предании Анрисимхи происходила не на этой планете. В традиции Гаудия вайшнавов Нарисимха, Рамачандра и Кришна – это паравасха аватары, или самые важные формы Господа. То есть, на явление Господа Нарисимха Дева любой вайшнав считает себя обязанным прийти. Однако, та же традиция особо подчеркивает, говоря о Нарисимхе, как об Иштадеве, или избранном божестве, что его основная функция как божества состоит в том, чтобы устранять препятствия с пути бхакти. Ногти Нарасимха Девы рассматриваются как оружие бхакти, преданного служения, любви к Богу, способное в клочья разнести дурные наклонности человека, Хираньякашипу. И Гаудия вайшнавы действительно обращаются к нему с такими молитвами. Можно молиться Господу Нарисимха Деве, чтобы он изгнал из сердца анархии и апаратхи. Благожелательный и наиболее милосердный Господь Нарисимха обладает безграничным могуществом очищать сердце, уничтожать препятствия на пути преданного служения и одаривать вкусом повторения Хари Кришна. Шрила Бхактивинода Такур показывает, как милость Нарисимха Девы связана с премой к Радхе Говинде. Я просто говорил, что не буду повторяться, но не удержался. Вот этот момент я просто не мог не вставить. Что именно нужно просить у Господа Нарисимха Девы, когда мы молимся Ему. И то, что Господь Нарисимха Дев может даровать Кришнапрему, любовь к Богу. И Бхактинот Такура, великий Ачарья, говорит: на Вадвипатхаме, в обители Господа Нарисимхи, известной как Нарисимха Пури или Дева Пали, я стану в восторге кататься по земле, молясь о беспримесной любви к Кришне. В моем сердце живут двуличие, лицемерие, стремление к славе, а также шесть врагов: похоть, гнев, жадность, зависть, иллюзия и безумие, кама, кротха, лобха, мацария, моха и мада. Поэтому, припав к стопам Господа Нарисимхи, я буду молиться Ему, чтобы Он очистил мое сердце и поселил там желание служить Кришне. Рыдая у лотоса стоп Нарисимхи, я стану умолять Его позволить мне беспрепятственно поклоняться Радхе Говинде в Навадвипе. Когда же Господь Хари, который нагоняет страх даже на само олицетворение страха, будет доволен мной и одарит меня своей милостью? Хотя этот облик Господа ужасен для грешников, преданный во главе с Прохладой, он несет невыразимое благо. Когда же Нарисимха Дева снизойдет до того, чтобы заговорить со мной никчемным глупцом и избавит меня от страхов? Господь Нарисимха скажет: «Милое дитя, живи счастливо здесь, в Гаурадаме, поклоняйся Радхе Говинде и развивай влечение к святому имени. По милости моих преданных ты преодолеешь все препятствия. С чистым сердцем просто поклоняйся Радхе Говинде, вместилищу сладчайшего нектара». Когда же, произнеся такие слова, Господь Нарисимха радостно поставит свои стопы мне на голову? В этот миг, по милости Господа, меня украсят признаки восторженной любви к Радхе Говинде, и я стану кататься по земле перед входом в его храм. Навадвипа Бала Таранга. Господь Нарисимха Дева прославлен как воплощение Кришны. Самые авторитетные ведические писания и тысячи величайших ачарий на протяжении веков подтверждали, что форма Нарисимха Девы действительно подлинна, что он является формой Господа, достойной поклонения. О поклонении Господу Нарисимха Деву в Искон из лекции Его Святейшества Индрадюмны Свами. Господь Нарисимха Дев обещает в седьмой песне Шримад Бхагаватам: «Я всегда защищаю тех, кто предается мне». И у нас должна быть полная вера в его слова. Господь Нарисимха Дев всегда готов защитить своих преданных. А особенно тех, кто занят санкиртаной, поскольку эта деятельность связана с риском. Преданные хотят получить милость Господа Чайтаньи, поэтому готовы рисковать ради его удовлетворения. Господь Нарисимха Дев всегда защищает нас не только от внешних противников, но и от наших внутренних врагов – вожделения, гнева, жадности – которые много более опасны, чем наши внешние недоброжелатели. Один философ утверждал, что мы являемся самыми большими врагами для самих себя. Нам надо очистить сердце, а Господь Нарисимха Дев находится в сердце, и мы должны просить Его очистить наше сердце. Он это сделает, чтобы помочь нам лучше служить Ему. Шрила Прабхупада познакомил преданных с поклонением Нарисимхадеву в самом начале движения, когда кто-то бросил бомбу в храм в Лос-Анджелесе. Многие преданные не знают об этом, но исторически в ИСККОН именно с этого момента Шрила Прабхупада познакомил преданных с молитвами Нарисимхадеву. Какой-то завистливый человек бросил самодельную бомбу в пуджарское помещение, и от взрыва начался пожар. Насколько я знаю, Шрила Прабхупада в то время был в храме. Когда Прабхупада пришел утром, он вместо лекции по Шримад-Бхагаватам познакомил преданных с пранама-мантрой Нарисимхадеву. Прабхупада объяснял, что эти молитвы особенно предназначаются для защиты ИСККОН и духовного учителя. Иногда преданные думают, что молитвы Нарисимхадеву предназначаются для личной безопасности. Но реальное значение этих молитв – развить любовь к Богу и защитить движение сознания Кришны и духовного учителя. Почему? Потому что мы имеем то, что имеем, и стали тем, кем стали, по милости духовного учителя. Если мы его любим, то должны о нем думать больше, чем о себе. Такова природа любви. Поэтому Шрила Прабхупада познакомил нас с молитвами, предназначенными для защиты движения и духовного учителя. Прабхупада понимал, что по мере расширения проповеди количество наших недоброжелателей может увеличиваться. Поэтому мы поклоняемся Нарисимхадеву. Шри Нарисимхадев – это очень популярное божество в ИСККОН. Молитвы Господу Нарисимхадеву предназначаются для того, чтобы защитить движение духовного учителя, наше служение, а в конечном итоге нас, чтобы мы могли служить самым лучшим образом. Мы, в принципе, не являемся нарисимхабхактами, потому что воплощение Бога для нашего века – это Господь Чайтанья. Прабхупада говорит, что из всех наставлений последние являются самыми важными. Самые разные аватары Господа приходят сюда и действуют в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, давая свои наставления. Но последнее воплощение Господа дало нам наставление о том, что воспевание мантры Хари Кришна является высшим методом развития любви к Богу в век Кали. Мы являемся преданными Господа Чайтаньи даже больше, чем преданными Господа Кришны, поскольку можем стать сознающими Шри Шри Раду Кришну только по милости Господа Чайтаньи. Поэтому, молясь Господу Нарисимхадеву, мы просим Его, чтобы Он сделал нас чистыми преданными Радхи Кришны. Бхактивинод Такур молился Нарисимхадеву о том, чтобы Он очистил его сердце и позволил ему поклоняться Радхе и Кришне. У него были божества Гаур Гададхара и Лакшми Нарисимхи. Он был привязан к распространению движения Господа Чайтаньи, поэтому молился о защите Нарисимхадеву. Всегда думал о благополучии страждущих душ этого мира. Форма Нарисимхадева выходит за пределы нашего понимания и всего, что есть в материальном мире. Господь Нарисимха – человека-лев. Он олицетворение божественного гнева, обладатель великой силы, уносящий все беды и устраняющий все препятствия. Он вечно побеждающий, самый грозный и устрашающий, всеконтролирующий, угроза демонов, тот, чьи ногти подобны молниям, гроза демонов. Господь Нарисимха всеблагой и вседающий, неуничтожимый, непостижимый, вечно блаженный, Господин Вселенной, океан милости и друг несчастных, душа всех живых существ и защитник преданных. Очень грозная и свирепая львица, очень нежна и добра к своим детенышам. Подобным образом Господь Нарисимха всегда нежен со своими преданными, такими как Прохлада Махараджа и грозен и свиреп для таких демонов, как Хираньякашипу. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Господом Нарисимхадевой, источником всей силы, о Господь! Твои ногти и клыки подобны молниям, так истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Пожалуйста, появись в наших сердцах и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие. История Прохлады Махараджа очень удивительна. Привлеченный преданностью Прохлады, Господь Нарисимха появился перед ним, чтобы лично защитить его. Ему не нужно ничего делать самому, за него все делают его энергии. И когда Господь сам приходит на помощь преданным, Он делает это только по единственной причине. Он привлекается преданностью, бхакти. Бхакти обладает необычайно привлекательной силой. Бхакти – это энергия Кришны. И эта энергия настолько привлекательна, что она привлекает самого Бога. Сам Бог теряет голову, когда чувствует преданность. Бхакти – это чистое, концентрированное блаженство сознания Кришны. И когда Кришна видит любое проявление этой преданности, Он теряет голову. хотя это его собственная энергия, которую он даровал другим. Чудеса, которые происходили с прохладой, могут повториться в любой момент. Если вы думаете, что Нарисимхадев не может появиться здесь и сейчас, то вы ошибаетесь. Он может в любой момент появиться откуда угодно. Он приходит невозмущенный демоническими качествами Хираньякашипу, а привлеченный преданностью прохлады. И прохлада раскрывает секрет, как эту преданность можно обрести. Прохлад всегда был поглощен мыслями о Кришне. Когда он начинал думать о Кришне, он полностью забывал о самом себе. Степень его сосредоточенности была такова, что он не только забывал о самом себе, он забывал обо всем на свете. Его мысли были настолько сосредоточены на Кришне, что он ни на мгновение не забывал о нем. Он постоянно видел его в своей медитации. И когда Господь появился перед ним сам, то для прохлады ничего не изменилось. Совершенство медитации заключается в том, что настоящая медитация на Бога не отличается от трансцендентной реальности. Это наш способ соприкоснуться с этой реальностью. И если наша медитация станет настолько сильной, то Господь появится перед нами. Когда Господь в первый раз предстал перед прохладой, Он сказал: «Я исполню любое твое желание». Прохлад ответил: «Мне ничего не надо. Я вижу тебя. Что еще может быть нужно?» Господь настаивал: «Ради моего удовольствия попроси у меня что-нибудь». Прохлада сказал: «Я хочу быть слугой твоего слуги. Ничего другого мне не нужно. Исполни это желание». Господь сказал: «Бхакти у тебя и так уже есть. Зачем тебе то, что у тебя и так уже есть? Попроси что-нибудь еще». На это Прохлада Махарадж ответил: «Если бы у меня была преданность тебе, то ты бы не предлагал мне что-нибудь еще. Сам тот факт, что ты предлагаешь мне что-нибудь еще, означает, что у меня нет бхакти. Поэтому, пожалуйста, дай мне бхакти». После этого Кришна покинул Прохлада. Прохлада стал рыдать от разлуки с Богом. Он рыдал, он был абсолютно безутешен. В то утро солнце встало только для того, чтобы посмотреть на Прохлада. Сурьядев услышал о преданности Прохлада, и солнце встало раньше. Оно встало досрочно, потому что Сурьядев хотел увидеть Прохлада. Он хотел увидеть того, чья преданность настолько непоколебима, что ничто не могло прервать ее. А Прохлада отправился скитаться по всему свету. И единственное, что он делал, он пел имена Бога. Уста его были всегда украшены именами Бога. В глазах его стояли слезы. И он от любви к Богу шатался, как пьяный, и пел святые имена Бога. Когда Прохлада Махарадж шел по улицам городов, люди сбегались для того, чтобы посмотреть на него. И любой, кто видел его и слышал, как он поет имя Бога, становился преданным. Люди падали на колени, люди начинали плясать от счастья. Люди не знали, что с ними творится, потому что энергия бхакти сама собой входила в их сердца от одного вида Прохлады Махараджа. Потому что он является одним из самых великих преданных в материальном мире, Махаджана. Когда Хираньякашипу увидел Нарисимхадева, в тот же самый миг, только от того, что он увидел Нарисимхадева, все его грехи были уничтожены. Все, кроме одного, кроме последствий его оскорблений Прохлады Махараджа. Все остальные бесчисленные грехи, которые он накопил за свою долгую и богатую событиями жизнь, все то, что он наделал, всему пришел конец. Не забывайте, Хираньякашипу был ракшасом, то есть демоном-людоедом. Он устроил террор по всей вселенной. Но все грехи сгорели, как только он увидел Бога. Кроме одного. Одна проблема оставалась – оскорбление великого преданного. И этот грех не смылся, даже когда Господь предстал перед ним. В чем суть? Самое страшное – это оскорбление вайшнав. Поэтому никогда не слушайте никакие сплетни, никакую критику, никакие оскорбления в адрес преданных. Это погубит вашу духовную жизнь. Да и материальную тоже. Произошло сражение, и в конце концов Нарисимхадева своей левой рукой взял Хираньякашипу, положил к себе на колени и занес над ним свои когти. Когда Хираньякашипу увидел эти когти, занесенные над ним, то в ужасе закричал: «Мама!» Прохлада Махарадж, когда услышал это, пришел в ужас. Он сказал своему отцу: «В момент смерти нужно кричать: „Говинда“!» Это спасло Хиранья-Кашипу. Нарисимха-дев вырвал у него сердце. Он посмотрел на это сердце и подумал, я мог бы там жить. Нарисимха-дев надел гирлянду из его внутренностей. Он много раз обмотал себя его кишками. Этот жест исполнен великого смысла. Это было символом того, что все цепи, которые связывали Хиранья-Кашипу с этим миром, были порваны. Его рабству в материальном мире пришел конец. И что все то, что связывало с этим миром, Господь забрал себе. Будучи Мукундой, дарующим освобождение, Господь даровал ему свободу. Мы должны понять суть этой лилы. Очень важно понять внутренний смысл того, что произошло. Вопрос, который нам нужно задать, как у Прохлада появилась такая преданность? Вся эта лила нужна только для того, чтобы прославить Бхакти. Смысл этой лилы в том, чтобы объяснить, насколько прекрасна и могущественна Бхакти, как Бхакти может помочь человеку преодолеть любые препятствия. Прохлада прошел через такие препятствия, такие испытания, которые нам и не снились. Иногда люди сталкиваются с крошечными несчастьями на своем пути и выходят из себя, начинают кричать «За что?». Но если мы задаем этот вопрос, то сразу же лишаемся возможности эти препятствия преодолеть. Этот вопрос преданный не задает никогда. Прохлада Махарадж ни разу не задал этого вопроса. Он прошел через всевозможные страдания. Мы тоже должны будем пройти через всевозможные испытания. Если человек думает, что встав на путь бхакти, он избавился от всех испытаний и сложностей, то он ошибается. Тогда такому человеку нужно поискать какую-нибудь секту. Прохлада Махарадж не избавился от трудностей. Пандавы не избавились от трудностей. Кунти не избавилась от трудностей. Огромное количество примеров великих преданных показывают, что трудности ждут нас на этом пути. Но сила бхакти такова, что она помогает преодолеть любые трудности. Мы преодолеем их, если у нас есть бхакти. Иногда нам кажется, что у нас есть какие-то трудности, но все эти трудности просто смешны. Вера Прохлады была настолько сильна, его понимание того, что трудности будут приходить, было настолько сильно, что он ничего не боялся. В день явления Нарисимха-дева мы должны примерять на себя роль Прохлады. Когда Хиранья-Кашипу хотел его уничтожить, один из способов был голод. С тех пор преданные постятся в этот день. Когда мы постимся, мы думаем, «Господи, за что? До заката солнца!» Но если у нас есть бхакти, то мы преодолеем любые препятствия. Не то, чтобы попаститься до сумерек, это мелочи. Конечно, если уж совсем здоровье не позволяет, ну, поешьте что-нибудь. Прохлада Махарадж прошел через страшные вещи. Его травили, топтали, кидали в колодец со змеями, сжигали, бросали в океан и так далее и тому подобное. Что только с ним не делали. Все способы, наверное, какие есть, чтобы убить человека, попробовали на нем. Но он прошел через все это, потому что в его сердце была преданность, вера в Кришну. Более того, он не просто прошел через все это, он прошел через все это с улыбкой. Он был самым счастливым человеком на свете, потому что он говорил, ради моего Господа я готов на все. Самое интересное для меня было в этой лиле, что Прохлада Махарадж, когда его пытались убить много раз, никогда даже не попросил Бога о защите. Спаси и сохрани имя грешного там, или еще что-то. Нет, вообще ни разу. Он просто помнил о Боге. Повторяя его святое имя, медитируя на его образ, и все. Говорится, что это самая сильная броня, которая есть в этом мире. Памятование о Боге. И тогда не нужно даже просить Бога о защите. Он и так с вами. Если Бог с вами, чего вы боитесь? Если вы не с Богом, на что надеетесь? Мы, к сожалению, не понимаем, что должны быть готовы идти на жертвы ради Кришны. Как есть выражение, ради Бога. Сейчас люди просят кого-то о чем-то и говорят, ну ради Бога, помоги мне, дай мне что-нибудь. Но на самом деле смысл совсем другой. Жить ради Бога. Мы пытаемся практиковать некий странный собственный вариант бхакти-йоги. Не изначальный вариант бхакти-йоги, каким его принес Господь Чайтанья. Шрила Прабхупада пишет, вопреки указанию Господа Чайтаньи, некоторые из его нынешних последователей, в кавычках, никогда не выходят проповедовать. Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы движение Санкиртаны, которое началось более 500 лет назад на Вадвипе, распространилось по миру, неся благо всему человечеству. К сожалению, многие так называемые последователи Чайтанья Махапрабху ограничиваются тем, что строят храмы и под предлогом служения божествам собирают пожертвования только для того, чтобы у них было что есть и где спать. Такие люди и не думают о том, чтобы проповедовать учение Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру. Мало того, что они сами не способны проповедовать, они враждебно относятся к каждому, кто занимается подобной деятельностью. Таковы современные последователи Господа Чайтанья Махапрабху. Влияние Вегакали настолько сильно, что затрагивает даже так называемых последователей Господа Чайтаньи. По крайней мере, те, кто следует по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, должны отправиться за пределы Индии, чтобы проповедовать его учение по всему миру, ибо такова миссия Господа Чайтаньи. Последователи Господа Чайтаньи должны выполнять его волю, вкладывая в это всю свою душу, всегда оставаясь терпеливее дерева и смирение соломы, рассыпанной на дороге. Шри Чайтанья Чаритамрита, Адилила 9.47, комментарий. Сарабхаум Бхаттачарья, прославляя Господа Чайтанью, говорил: «Вайрагья Видья Ниджа Бхакти Йога». Ты принес Бхакти Йогу, любовь по отношению к самому себе. Ты принес этот метод, который поможет людям связаться с тобой. И чем сопровождается Бхакти Йога? Вайрагья Видьей, отречением от мира и глубочайшим знанием, глубочайшим пониманием. И самый главный вопрос, который мы должны задать себе, который, собственно, является сутью всей истории Прохлада. Где я могу взять бхакти? Откуда мне взять бхакти? Откуда берется бхакти? Ведь бхакти может сделать меня бесконечно счастливым. Когда люди по милости Кришны обретали энергию бхакти, они становились бесконечно привлекательными, бесконечно могущественными, бесконечно счастливыми, бесконечно сострадательными. Прохлада Махарадж называет Нарисимхадева Ананта. Ты Ананта – источник бесконечных качеств. И каждое такое качество неисчерпаемо глубоко. И любой человек, который связан с тобой, обретает те же самые качества. Отблеск тех же самых качеств ложится на него. В этом нет никаких сомнений. Поэтому единственный важный вопрос – где мне взять бхакти? Суть учения Чайтанья Махапрабху заключается в простой вещи. Кроме бхакти, кроме любви к Богу, человеку ничего не нужно. Если я думаю, что мне нужно что-то еще, я пребываю в глубочайшей иллюзии. Цель моего существования в том, чтобы так или иначе получить хотя бы крупицу удивительной внутренней энергии Кришны. И Прохлада Махарадж говорит, откуда эта энергия может к нам прийти. О мой Господь, я шел тем же самым путем, которым идут все люди в этом мире. Что меня ожидало в конце этого пути? Колодец, кишащий змеями. Он не имел в виду тот колодец со змеями, в который его бросили по приказу Хираньякашипу. Он имел в виду колодец, в который падают люди в конце жизни, раздираемые ядом, накопленным у них в сердцах. Колодец со змеями – это символ сердца человека, который не пытается очистить свое сердце духовными методами. Злость, обида, боль накапливаются в сознании и превращаются в яд. Если мы посмотрим на людей, проживших жизнь, лишенную какой-либо духовности или жертвенности, когда сердце не очищалось, то мы можем видеть, как эта боль обид, поражений скапливается в их сердце. Прохлада говорит: «Я шел путем, которым идет весь мир, который ведет людей в состояние ядовитого сознания». Мы можем видеть, как злоба и раздражение накапливаются в обществе. Их уровень повышается день ото дня. Отворачиваясь и отходя от Бога, люди все больше и больше приобретают эти змеиные качества. Негативные качества накапливаются в сердцах людей. Далее Прохлада говорит: «По беспричинной милости твоего преданного я пошел в обратную сторону». Это наша история. Шрила Прабхупада и его последователи, движимые своей беспричинной милостью, изменили нашу жизнь. Наша связь с ними – самое важное, что может быть, потому что эта связь помогает человеку восстановить свое истинное эго. Проблема каждого человека в одном – он считает себя отделенным от Бога. И для того, чтобы человек поменял свою жизнь, ему нужно поменять свое эго. Для того, чтобы я мог поменять свое эго, я должен прежде всего отказаться от своей независимости. Я отказываюсь от своей независимости в тот момент, когда встречаюсь с преданными Богу людьми, устанавливаю с ними духовную связь. Эта связь – наша единственная надежда. Только эта связь может нас спасти из тюрьмы материального мира. В результате этой связи я могу понять все и получить милость Кришны. Прохлада Махарадж говорит: «Как я могу не служить твоему преданному?» Он видит перед собой самого Бога и слегка извиняющимся голосом говорит: «Можно я буду служить твоему преданному?» Обычно люди кому хотят служить? В первую очередь себе. И в крайнем случае Богу. Со временем, когда человек очищает сердце в процессе духовной практики, он приходит к интересному выводу. Он понимает: я никому не хочу служить, и Богу в частности. Такое откровение приходит: я полный эгоист, что я просто пришел сюда использовать бхакти для каких-то своих личных целей. И когда человек это понимает, он начинает очень искренне обращаться к старшим преданным, к своим наставникам, к духовным учителям. Он просит их дать ему наставления, которые помогут изменить это железное сердце. Человек начинает понимать: я тону в океане материальных страданий только по одной причине – грязь моего сердца. Пожалуйста. Он начинает очень смиренно просить более старших вайшнавов: пожалуйста, помогите мне, спасите меня. Что я должен делать, чтобы обрести любовь, чтобы не быть эгоистом? Потому что эгоист всегда одинок. Эгоист всегда страдает. И только человек, который отдает все, становится счастливым. Потому что в его сердце начинает проявляться любовь. Прохлада Махарадж говорит: дорогой Нарисимхадев, всем, что у меня есть, я обязан своему духовному учителю. У меня ничего нет. Единственное, что я могу делать, служить своему гуру. Если я буду служить ему, тогда все у меня будет хорошо. Нарада Муни, гуру Прохлада, сказал Каяду, матери Прохлада: с твоим сыном ничего плохого не произойдет. И так как Нарада Муни дал это благословение, Прохлада не пострадал от многочисленных попыток убить его. Потому что сам Господь постарался исполнить слова своего преданного. Господь всегда доказывает, что все, что говорит его чистый преданный, это истина. Для нас это имеет непосредственное и очень глубокое значение. Если мы поймем, что мы получили от Кришны через Шилу Прабхупаду, если мы будем ценить этот дар, то благодарность затопит наши сердца. И эта благодарность неминуемо должна выразиться в форме вопроса: «О Господь, что я могу сделать, чтобы отблагодарить Тебя? Ведь все хорошее, что у нас есть, мы получили от Шилы Прабхупады. Из его книг, из общества, которое он создал, из общения с его последователями. Мы получили это благодаря тем или иным аспектам его безграничной личности. Если мы будем медитировать на то, что мы получили от него, то мы постоянно будем задавать себе вопрос: как я могу ему служить? Иногда люди, и это очень печально, приходя в духовную жизнь через Шилу Прабхупаду и через его последователей, пытаются найти себе какие-то варианты духовной жизни где-то на стороне. Они, вдруг возомнив о себе непонятно что, начинают искать на стороне, в каких-то других источниках что-то, что им кажется, они не могут найти здесь. При этом они совершают самую непростительную ошибку. Прохлада Махарадж раскрывает важный секрет. Он говорит, что Господь исполняет все, что говорит великий преданный. Шрила Прабхупада сказал множество удивительных вещей, многие из которых уже исполнились. В 1971 году Шрила Прабхупада сказал, что через 20 лет в нашей стране, в России, многие люди будут повторять Харе Кришна. Многие здесь присутствующих в это время еще даже не родились. Но уже тогда Шрила Прабхупада знал, что вы будете повторять Харе Кришна. Он вложил всю свою бхакти в ИСККОН, Международное общество создания Кришны. И даже при всех проблемах, которые тут есть, которые мы сюда сами приносим, здесь есть главное – милость Шилы Прабхупады, которая обеспечивается самим Кришной. Сам Кришна Верховный Господь так или иначе заботится о том, чтобы все то, что обещал Шрила Прабхупада, было сделано. Его главное обещание заключается в том, что если мы будем служить в ИСККОН, всю жизнь следуя тому методу, который дал Шрила Прабхупада, то мы вернемся в духовный мир. Мы знаем удивительные примеры в России. Радхи Караман Прабху, который всего 5 лет служил. У меня духовный брат был так впечатлен этим потрясающим преданным. Он мне рассказывал про него однажды, когда я приехал в Иркутск. Как только меня встретил, сразу же на вокзале начал рассказывать про Радхи Карамана Прабху. Я сейчас точно не помню. Я с поезда был в Тамагуне. Но насколько я помню, он был каким-то таким музыкантом, очень известным у себя в городе. У него с материальной точки зрения жизнь вообще прекрасно была обустроена. Была невеста, мисс города или этой местности. Вот как раз такая молодая, очень красивая девушка. Но он повстречал преданных. У него появились книги Шрилы Прабхупады. Как только он начал их читать, он понял, он нашел то, что ему нужно. Он сразу же отказался от всего, ушел в храм жить как брахмачари и полностью пытался следовать тому, что говорил Шрила Прабхупада. У него потрясающие стихи есть, которые он писал, уже находясь в духовной жизни. Мне очень понравились. У меня, к сожалению, калюжная память, поэтому я не могу их сейчас вам зачитать. Но я помню, впечатление было потрясающим. И как про него рассказывают преданные, естественно, как всегда получается, его оценили только тогда, когда он уже вернулся к Богу. Он был очень смиренным брахмачари. Он не вступал в какую-то полемику, в какие-то дебаты, дискуссии, а будет у нас храм, когда у нас будет храм. Он просто брал книги Прабхупады и шел проповедовать. То есть, каждый преданный просто должен понять одну вещь. Я буду воспевать святое имя, пытаясь сделать это как можно лучше. Я буду проповедовать, и я буду служить вайшнавам. Все, этого достаточно, чтобы вернуться в духовный мир. Если каждый будет это делать, храм очень быстро построится. Раньше, помню, в той старой Ятре постоянно были эти разговоры. А когда у нас будет храм большой, там, когда у нас будет все хорошо? Я однажды не выдержал и на воскресной программе, на лекции задал вопрос. Я сказал, давайте разберемся. Кришна хочет, чтобы у нас был храм? Все кивнули. Так мудро, понимающе кивнули. Далее я говорю, Панчататва во главе с Господом Чайтани, хочешь, чтобы у нас был храм? Все опять кивнули. Истину глаголишь, типа. А вот шесть Госвами, и они хотят. А Гуру Парампара, они тоже хотят. А духовные учителя, которые сейчас к нам приезжают, они-то вообще хотят. Я задал вопрос. Смотрите, все хотят, кроме кого? Кто не хочет-то? Все задумались. Ну так, это были преданные, искренние личности. Они сделали правильный вывод. Мы не хотим. И весь этот вой, стенания, когда будет храм, закончились. А когда кто-то приходил, и говорил мне, как лидеру, вот все плохо, вот почему вот это не делается, то не делается. Я спрашивал, говорил этому человеку, хорошо, ваши конструктивные предложения по изменению данной ситуации. Человек сказал, замолкал и уходил, и больше не подходил ко мне никогда. Как Патита Павана Прабу сказал очень классную вещь. Он сказал, за 10 лет моего руководства в Хабаровске ко мне с предложениями о проектах проповеднических подошли 2 раза всего. Почему? Потому что у нас есть правило. Я его озвучил. Если кто-то хочет совершать какой-то проповедческий проект, ради Бога, джай, харибол, но только есть три условия. Первое. Вы не должны просить средства денежные или какие-то другие. Второе. Вы не должны просить людей преданных. Они могут быть заняты в других видах служения, по горло вообще, по маковку самому. И третье, вы не должны что-то ждать за свое служение. Спасибо там, что вас прославят, все прочее. Три вещи. И он говорит, два раза подходили с проектами. И главное, все так хорошо прошло, оба раза. Господи Махарадж, однажды в очередный раз, когда в очередный раз в Москве сорвался проект по строительству огромного храма ИСККОН, Господи Махарадж сказал, мне понравились его слова, если бы каждый из нас действительно, реально захотел, чтобы у нас был храм, то есть взял бы на себя ответственность какую-то, у нас бы храм уже был давным-давно. Все элементарно. И Радхика Раман Прабу, он не любил громких слов, он любил служение. На его фотографии смотришь, видно, это преданный. И однажды они с преданными разговаривали во Вриндаване на одну интересную тему. Нас же всех волнует, вернемся ли мы к Богу, когда придет пора покидать это тело. Или же все-таки не получится. И там всплыла такая интересная особенность, что если вы утонете в Ямуне, то вы вернетесь к Богу. Не то, что сами утопились, нет. А как-то так получилось. Гоп Кумар увидел Кришну, и закричал «Говинда! Гупал!» Побежал и не заметил, что уже берег Ямуны сорвался в воду. Так не больно, незаметно утонул и очнулся уже на Голоке Вриндаване. То есть он камень к шее не привязывал, к ногам тоже, руки себе не связывал на всякий случай, чтобы там, ну, не выплыть. Потому что много таких случаев было. Один преданный купался в Джаганатха-пури, в заливе любви. Есть благословение, потому что там Господь Чайтанья в экстазе Кришна Премы плавал довольно-таки долгое время. Его отнесло на 46 километров от берега. Это другая история, сейчас не буду ее рассказывать. Но говорится, что тот, кто утонет там, то все, джай, харибол, духовный мир у вас в кармане. И один опытный преданный, матерый санкиртанщик, распространитель книг Шилы Прабхупады, там плавал. И тут у него ногу свело, еще что-то свело. Он начал тонуть. Он подумал, как здорово, все, наконец-то, Кришна, Кришна. Он уже настроился на этот переход в духовный мир. Для глупца смерть всегда наказание, для мудреца смерть всегда врата к освобождению. Но он рассказывает после, какая-то необъяснимая сила вошла в меня. Я как торпеда поплыл к берегу, несмотря на то, что ногу свело. Я понял, что это мое ложное эго. Инстинкт самосохранения включился. Он вылетел пулей на берег, упал на песок и подумал, ну теперь еще сколько лет-то нужно книги распространять. Он переживал не из-за того, что нужно проповедовать, а из-за того, что в материальном мире в любой момент можно пасть жертвой Майи. Материальный мир – это мир, где одни волчьи капканы и ямы на слонов. Очень опасное место. И преданные обсуждали эту тему. Там, утонете в Ямуне, ай, как хорошо, в духовный мир возвращайтесь. А если еще вас черная змея укусит в Ямуне? Водные змеи, они во много раз более ядовитые, чем наземные, то вы тоже возвращаетесь в духовный мир. И Радхика Раман Прабу, насколько я слышал, сказал, я бы не хотел так вернуться к Богу. Но человек предполагает, а Бог располагает. Кришна уже ждал его. Когда тело Радхи Карамана Прабху достали из Ямуны, он утонул. И также у него за ухом нашли следы от змеиных укусов. Все местные жители Вриндавана были в шоке. Они сказали: ничего себе, это садху, святой. Кришна подстраховался. Вдруг выплывет, еще змею послал. Или Аиндра Прабху этот, великий ученик Прабхупады, тоже покинул этот мир, вернулся в духовный мир, как Махараджа Парикшит. У него дверь заклинила, и с газом проблемы начались, что-то там загорелось. И преданные эту дверь не могли выбить. Там не какая-то сейфовая дверь стояла, как в швейцарском банке, нет. Преданные не могли ее выбить. Когда же, наконец, они ворвались в комнату Аиндры Прабху, он в Дандавате, вытянув руки к божествам Господа Нитянанда и Господа Чайтани, лежал на полу, уже покинув этот мир, тело лежало. Я когда услышал об этом, я, конечно, порадовался за него. Но опять же, у меня было сожаление, я так мечтал его увидеть хотя бы раз. Вживую. Теперь только вот след за ним в духовный мир. Но там он в теле гопи, конечно, пастушки Вриндавана. А здесь посмотрите его записи, его киртаны. Он сидит и поет Хари Кришна Махамантру. У него из глаз, как из двух фар автомобиля, идет свет. Как два луча таких. И преданные, которые видели вживую, говорили, что он после киртана выходит из алтарной. Если вы с ним сталкиваетесь где-нибудь на выходе или в коридоре, он на вас смотрит, и вас этот взгляд прямо припирает к стене. Такой шакти, такой бхакти идет из его глаз. Но он тоже покинул этот мир, вернулся к Кришне. Но он-то сколько служил, Аиндра Прабху, ученик Прабхупады. А Радхи Караман Прабху, оказывается, всего 5 лет занимался преданным служением. И его жизнь, его уход показывает, что дело-то не во времени. Дело в сознании Кришны. Дело в нашем умонастроении, в нашей преданности, и все. Может, тут тонны просады съесть, и при этом вообще быть крайне далеким от Кришны человеком. В Финляндии один преданный, который занимался самкиртаной всего 6 лет, неожиданно ушел из жизни, когда ему было всего 30 лет. Но при этом он уходил исполненный величайшего блаженства, которое пришло к нему благодаря соприкосновению с духовной энергией. Простая вещь, которую, к сожалению, мы очень часто забываем. Прохлада Махарадж говорит: почему это чудо произошло в моей жизни? Потому что Нарада Муни сказал, что так будет. Точно так же в нашей жизни могут происходить бесконечные чудеса, если мы будем помнить о том, благодаря кому эти чудеса в нашей жизни должны произойти. Если мы будем стараться наше эго соединить со Шилой Прабхупадой и с его удивительным движением. Я последователь Шилы Прабхупады. Я иду тем путем, который он дал мне. Это удивительный секрет, который часто люди по недоразумению, по недомыслию забывают или не понимают. Мы пытаемся разгадать секрет бхакти. Мы пытаемся понять, как обрести бхакти. Мы восхищаемся тем, что бхакти дают человеку. Есть единственный способ обрести бхакти. Бхактия, санджатая, бхактия. Бхакти происходит только из бхакти. Бхакти можно получить только от бхакты, от чистого преданного. Бхакти передается при личном общении, когда человек забывает о своем собственном эго, забывает о своей независимости и пытается служить духовному учителю. Все возвышенные методы духовной практики будут возможны только в одном случае, если у нас возникнет крепкое, непоколебимое, устойчивое эго слуги. Я слуга, слуги, слуги Бога. Это мое я. Это моя вечная природа. Когда Нарисимхадев предложил Прохладу: я исполню любые твои желания. Прохлада ответил: я твой слуга, а ты мой господин. Я хороший слуга, потому что служу тебе не потому, что мне что-то от тебя нужно. А ты хороший господин, потому что принимаешь служение не потому, что тебе от меня что-то нужно. Наши отношения абсолютно бескорыстны. Я служу тебе, потому что это моя вечная природа. А ты принимаешь мое служение не потому, что хочешь меня эксплуатировать, не потому, что хочешь всем этим наслаждаться. Ты нисколько не зависишь от моего служения. Ты принимаешь мое служение ради меня, ради того, чтобы сделать меня счастливым. Природа наших отношений заключается только в одном. Ты хочешь сделать счастливым меня, а я хочу сделать счастливым тебя. В результате мы оба счастливы. Это природа любви, бескорыстие. Бескорыстное преданное служение. Если мы хотим что-то взамен, это уже не любовь, это бизнес. Это то состояние, которое человек может обрести. Состояние безграничного духовного блаженства. Если он обрел эго-слуги, если он научился служить, если он понял, я слуга великого преданного Кришны, который обещал, что если я буду служить Богу, то я буду счастлив, я вернусь в духовный мир. Шрила Прабхупада однажды, давая лекцию, сказал, только если ваша преданность будет на 100% чистой, вы сможете вернуться в духовный мир. Все при этом погрустнели. Кто-то сказал, Харибол, но не очень убедительно. Очень неубедительно. Когда Шрила Прабхупада увидел эту реакцию, он сказал, ну ладно, на 90%. Люди немножечко воодушевились. Шрила Прабхупада подумал и сказал, хорошо, на 80% чистый. Все преданные грустили. Тогда Шрила Прабхупада сказал, хорошо, на 70%, но не меньше. Потом он встал, сел с асаной и прошествовал к выходу. Преданные встали, глядя на него, и уже уходя, он обернулся и сказал, если вы ухватитесь за кончик моего доти, я приведу вас в духовный мир. Это его обещание нам. Прахлада Махарадж говорит Нарисимхадеву, ты пришел и защитил меня сам, лично, только потому, что Нарада Муни пообещал. Ты сделал все, чтобы исполнить обещание Нарады Муни. В этом сокровенный и глубинный смысл истории Прахлады Махараджа. У нас не должно быть никаких сомнений в том, что все то, что обещал нам Шрила Прабхупада, исполнится, если мы будем стараться служить ему. Шрила Прабхупада писал, разумный человек способен понять, что без преданного служения, без сознания Кришны, невозможно стать счастливым. Поэтому долг каждого преданного – широко проповедовать сознание Кришны. Ибо люди, не обладающие им, вынуждены все время страдать. Проповедь сознания Кришны – наилучшая благотворительная деятельность. Шачитанья Махапрабху назвал ее «параупакарой», деятельностью, приносящей подлинное благо. Все обитатели этого мира страдают из-за того, что у них нет сознания Кришны. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху призывал каждого встать на путь сознания Кришны и широко проповедовать это учение, чтобы другие люди тоже обретали сознание Кришны и становились счастливыми. В идеале все члены ИСКОН должны быть проповедниками, миссионерами. А те, кто сейчас по тем или иным причинам не могут проповедовать, всегда могут помогать проповеди. Все проповедники сознания Кришны – это дети Прахлады Махараджи. А это значит, что Нарисимхадев всегда защитит нас и поможет нам в нашей деятельности. В заключение я хочу одну историю вам прочитать. Явление Господа Нарисимхадева в Шри Маяпуре ИСКОН. Храм ИСКОНа. Беседа с его милостью Атма Татва и Даса Мадхикари. 24 марта 1984 года в 12:20 35 бандитов, вооруженные бомбами и другим оружием, напали на Шри Маяпур Чандрадая Мандир. Они били преданных и издевались над ними. Но самое ужасное, они прорывались к алтарю, чтобы украсть божества Шрилы Прабхупады и Шримати Радарани. Преданные мужественно приняли огонь на себя. Разве могут они спокойно наблюдать за тем, как выносят мурти Шрилы Прабхупады и Шримати Радарани? Раздались выстрелы, несколько бандитов упали. Мурти Шрилы Прабхупады спасли, но прекрасное божество Шримати Радхарани исчезло с алтаря. Это происшествие повергло преданных в шок. Руководители храма искали выход из столь непростой ситуации. Уже не в первый раз преданные в Майяпуре подвергались нападкам и насилию. Бавананда Дас, один из руководителей в то время общества знания Кришны в Майяпуре, посоветовал установить божество Господа Нарисимхадевы. Он рассказал, что после нападок бандитов в Йога-Питхе Шрила Бхактинот Такур, его сын Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, немедленно установили Шриши Лакшми Нарисимхадеву, и нападки прекратились. Однако майяпурские преданные не спешили следовать по стопам ачарий, ведь пуджари Господа Нарисимхадевы должны быть Найшика Брамачари. То есть он должен соблюдать целибат с самого рождения. Поклоняться Господу Нарисимхадеве нужно в полной строгости и регулярности. Кто же сможет начать поклонение ему? Несмотря на сомнения преданных, Бхавананда Дас все же исполнился решимости привести Господа Нарисимхадеву в Майяпур. Он попросил Бхактисиданту Даса и меня сделать наброски. Однажды, как-то спонтанно, он сказал, что ноги у божества должны быть согнуты в прыжке, когти изогнуты, а из головы должно выступать пламя. В общем, выглядеть он должен свирепо. Я и нарисовал божество в таком настроении. Преданным эта идея понравилась. Пангаджангри Дас согласился ему поклоняться. Радхапада Дас, состоятельный преданный из Калькутты, предложил оплатить затраты на изготовление и инсталляцию божества. Казалось, что явление Господа Нарисимхадева в Майяпуре не будет сопровождаться трудностями. Однако все произошло в точности наоборот. Радхапада Дас пожертвовал 130 тысяч рупий. Договорились, что божество можно инсталлировать уже через 3 месяца. И я отправился на юг Индии с целью организовать это мероприятие. По милости Кришны, вскоре я нашел весьма известного Астхапати. Он не только делал божества, но и прекрасно разбирался в храмовой архитектуре и проектировании. Этот человек был очень любезным до тех пор, пока я не сказал, что божество, которое мы хотим изготовить, Нарисимха, он категорически отказался делать божество Нарисимхадева. Я обращался ко многим Астхапати, но они все как один говорили «нет». Я проделал огромное количество поездок из Майяпура в Южную Индию. Прошло уже 6 месяцев, а Господь Нарисимхадева так и не проявил свой божественный облик. Радхапада Дас сильно беспокоился. Ему очень хотелось, чтобы божество Господа Нарисимхадева установили в Майяпуре, а потому снова попросил меня обратиться к первому Астхапати, которого я видел. Он попросил меня рассказать ему о нашей ситуации и еще раз просить его сделать божество. На этот раз Астхапати был более сговорчивым и предложил мне прочитать главу из Шилпа-шастры, ведическое писание по храмовой скульптуре и архитектуре, где описываются разные формы божеств. Он громко прочел несколько стихов, описывающих Господа Нарисимхадеву. В них говорилось о его огненно-подобной гриве, ищущем взгляде, одно его колено согнуто и стопа направлена вперед. Господь как бы готовился выпрыгнуть из колонны. Я изумился, слушая это описание. Это как раз то, что мы хотим. Я показал ему мой готовый набросок. Изображение очень впечатлило мастера. Но он предложил использовать эскиз, основанный на священных текстах, которые мы смогли бы использовать для ваяния божества. Но он еще раз повторил, что не будет ваять божество. Ему понадобилась неделя, чтобы закончить эскиз. Изображение произвело сильное впечатление. Я вернулся в Майяпур и показал эскиз руководству храма. Всем очень хотелось, чтобы именно этот Астхапати взялся за ваяние божества. И меня снова отправили на юг Индии, чтобы сделать еще одну попытку убедить его. Направляясь в дом Астхапати, я ужасно волновался. Мне ничего не оставалось, кроме как молиться Господу Нарисимхадеве, прося его о милости проявить себя в нашем храме в Шридам Майяпур. Выдавив из себя пару фраз, я неожиданно получил сухой ответ Астхапати. Он будет ваять божество. Повествование о том, как он пришел к такому решению, было довольно интересным. Астхапати обратился к своему гуру Шанкарачарье из города Канчипурам и рассказал ему о нашей просьбе. Его гуру воскликнул: «Не делай этого, твоя семья погибнет!» Однако, пораздумав, он спросил: «Кто попросил тебя сделать это божество?» Когда он услышал, что это Хари Кришна из Навадвипы, он заинтересовался. Им нужен Угра Нарисимха? А знают ли они об особенностях ваяния и инсталляции Угра Нарисимхи? 3000 лет тому назад похожее божество делал один очень возвышенный Астхапати. Есть одно местечко по пути в Миссури, где установлен очень свирепый Угра Нарисимха. Угра значит ужасный. Именно там Господь разорвал демона Хираньякашипу прямо на своих коленях и повсюду в алтаре разбросал его внутренности. Вначале там поддерживали очень высокий стандарт поклонения. Там ежедневно проводились фестивали и процессии со слоном. Постепенно поклонение ухудшилось. Сегодня это место больше похоже на обиталище духов и привидений. Деревня опустела. Никто не может жить там спокойно. Жители хотят спокойной жизни. Астхапати продолжал. Они очень настаивают и постоянно приезжают сюда, каждый раз снова начиная разговор о божестве. Очевидно, у них возникли проблемы с бандитами. Подав гуру эскиз божества, он добавил: «Вот божество, которое они хотят». Его гуру взял эскиз и многозначительно посмотрел на него. «Да, это категория угра», — сказал он. Но такое божество находится в особом настроении и зовется оно Стхану Нарисимха. На нашей планете такого божества нет. Даже полубоги на райских планетах не поклоняются этому облику. Да, да, это божество относится к категории угра. Угра означает свирепый, очень разгневанный. В этой категории существует 9 форм. Все они очень свирепые. Божество, которое им нужно, это Стхану Нарисимха. Тот, кто выпрыгивает из колонны. Нет, не вырезай это божество. С тобой может произойти нечто неблагоприятное. Позже я объясню тебе, почему. Через несколько дней Исхапати приснился сон. Во сне к нему пришел его гуру и сказал: «Для них ты можешь вырезать Стхану Нарисимху». На следующее утро он получил письмо с доставкой на дом прямо из Канчипурам. Это письмо написал Шанкарачарья, где содержались наставления по храмовым новшествам. А в конце было подсрочное примечание: «Для Искон ты можешь вырезать Стхану Нарисимху». Стапати показал мне письмо и сказал: «Мой гуру благословил меня, я буду ваять божество». Меня переполнила радость. Я дал ему залог и спросил, сколько времени ему понадобится на то, чтобы сделать божество. Он ответил, что к инсталляции божество будет готово через 6 месяцев. И я вернулся в Майяпур. Спустя 4 спокойных месяца святой даме я решил съездить на Индию и купить добротные латунные параферналии для поклонения Нарисимхадеве, а потом забрать божество. Я хорошо подготовился к дороге, и все шло без проблем до тех пор, пока я не пришел к Стхапати. Я объяснил ему, что все необходимые для поклонения параферналии уже куплены, и я приехал за божеством. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и воскликнул: «Какое божество! Я даже подходящий камень еще не нашел!» Я ушам своим не поверил. «Но вы же сказали мне, что божество будет готово через 6 месяцев!» – воскликнул я. «Я сдержу свое обещание», – сказал он. «Через 6 месяцев, как я найду камень для божества, оно будет готово для инсталляции». Его ответ был категоричным. Я думал, могу ли я принять такую отсрочку. Я так расстроился, что попытался возразить: «По всему югу Индии полно больших камней. В чем же проблема?» Он посмотрел на меня, как учитель смотрит на отстающего ученика, и медленно произнес: «Я не делаю мертвое изваяние, я делаю божество. Писания говорят нам, что только живой камень можно использовать для ваяния божества Вишну. Когда 7 раз ударишь по камню, и 7 раз он издаст звук, как говорится в писаниях, камень подходит. К тому же нужна еще одна проверка для определения жизни в камне. В природе живет такой жучок, который поедает гранит. Если он проест камень насквозь, и можно будет видеть этот ход, камень прошел и вторую проверку. Такой камень обладает жизнью и потому способен к выражению. Только из такого куска я смогу вырезать Нарисимхадеву. Такой камень говорит стихами. Все божества, сделанные из такого камня, будут необыкновенно выразительными и прекрасными. Наберитесь терпения, я ищу для вас камень в 6 футов. Удивление и беспокойство переполняли меня, ведь преданные Майяпуре ждали скорого прибытия божества. Как же мне им объяснить, что для них ищут живой камень? Может быть, они примут решение сделать Нарисимхадеву из мрамора? Я решил обсудить со Стхапати создание мурти Прохлады, Махараджи. Простите меня, пожалуйста, но в прошлый раз, когда я приезжал к вам, я забыл сказать, что мы также хотели попросить вас вырезать мурти Прохлады Махараджа, чтобы поклоняться Прохлада Нарисимхадеве. Что вы об этом думаете? Я думаю, что это можно устроить, прозаично ответил Стхапати. Я недоверчиво взглянул на него. Я не знал, что и сказать. Он улыбнулся и продолжил: вы же хотите делать все в соответствии с писаниями. Ваш Нарисимхадева будет 4 фута высотой. Соответственно, ваш Прохлада Махарадж будет размером с амебу. «Но мы хотим, чтобы Прохлада Махарадж был высотой в 1 фут», – прервал его я. «Прекрасно», – ответил Стхапати, – «но это значит, что ваш Нарисимхадев будет около 120 футов высотой». Мы стали спорить о том, как будет выглядеть мурти Прохлады Махараджа. В конце концов Стхапати сдался и согласился сделать Прохладу Махараджа высотой в 1 фут. Теперь по возвращении в Майяпур я расскажу преданным хорошие новости. Через 2 месяца я снова отправился в Южную Индию, но камень все еще не нашли. Так я и ездил туда-сюда, Майяпур, Южная Индия, Майяпур, каждые 30-40 дней. И вот, наконец, камень нашли. Стхапати как будто переменился. Всю неделю его с трудом можно было застать дома. Час за часом, день за днем он сидел и пристально смотрел на камень. В руке у него был кусочек мела, но он ничего не рисовал. Никому из своих работников он ничего не позволял делать, кроме как убирать осколки. Наконец, камень обрел прямоугольную форму. Во время моего следующего визита Схапати уже сделал набросок на камни. И все. Я ужасно беспокоился, что руководство Майяпурского храма потеряет терпение. «А вы уверены, что божество будет готово через 6 месяцев?» Спрашивал я чуть ли не в бешенстве. «Не беспокойся, работа будет сделана», — ответил Схапати. Я вернулся в Майяпур, но меня снова направили на юг Индии для проверки некоторых деталей божества. Я застал Схапати за ваянием. Работу он делал увлеченно и в полном погружении. Камня больше не существовало, проявилась форма. Он только что приступил к вырезке браслетов. Только на эту работу ушло 2 недели. Проступившие черты были отчетливыми и утонченными. Я очень впечатлился и испытал чувство блаженства. Для того, чтобы закончить божество, Схапати понадобилось чуть больше 12 месяцев. Закончив работу, он сразу же сообщил мне об этом и добавил, что отлучится на несколько дней посетить друзей. Начался сезон дождей. Он подумал, что наверняка ничего страшного не произойдет, если он закроет Господа Нарисимхадеву в своей соломенной хижине. Но через 2 дня к нему прибежали соседи и сообщили, что его хижина горит. Лил сильнейший дождь. Все отсырело. Однако крыша, сделанная из кокосовой пальмы, горела. Схапати побежал к подмостку и обнаружил, что Нарисимхадев в отличном состоянии. А вот его хижина превратилась в пепел. Он сразу же позвонил мне. «Приезжай скорее и забирай свое божество! Он все сжигает! Он ясно дал понять, что хочет идти сейчас!» Я с радостью поехал в Южную Индию. Арендовав грузовик, половину кузова я наполнил песком. Я ехал в мастерскую Схапати, думая, что хотя бы на этой стадии все будет относительно просто. По своей глупости я позабыл, что господь Нарисимхадева очень тяжелый. Он весил целую тонну. Через 2-3 часа нам удалось поднять божество, осторожно перенести из хижины и поместить на грузовик. Для того, чтобы благополучно пересечь границу, нам понадобилось разрешение полиции вместе с подписанными документами из Центральной налоговой палаты, Управления Центра торговли и искусства штата Тамил-Наду и директора археологии. Прежде чем подписать документы, необходимо было взглянуть на божество. Как только они получали даршан Господа Нарисимхадевы, они становились услужливыми и обязательными. В 24 часа у нас на руках были все необходимые документы. Невероятное чудо, так как правительство и офис Индии – самое настоящее бюрократическое болото. Обратная дорога в Майяпур была также удивительно благополучной и спокойной, ведь наш защитник был все время с нами. Обычно Схапати приезжает на день церемонии инсталляции, идет в комнату божества и вырезает божеству глаза. Эта церемония называется Нетра Нимиланом – открытие глаз. Наш же случай был особенным, так как Схапати Нарисимхадевы уже вырезал божеству глаза. Он даже совершил прана-пратишху, то есть призвал жизненную силу, небольшую пуджу и арати. Я уверен, что именно по этой причине нам так услужливо подготовили все необходимые документы, и мы так легко перевезли Верховного Господа. Он уже присутствовал. А кто посмеет сказать «нет» Господу Нарисимхадеве? В Индии тем более. Инсталляция Господа Нарисимхадевы была очень простой. Она продолжалась 3 дня, с 28 по 30 июля 1986 года. Помню, как меня охватила тревога. Почему церемония инсталляции такая простая? Серьезные предупреждения Шанкарачарьи и с Канчипуром произвели на меня глубокое впечатление. Но вскоре от звука громкого динамичного киртана мой ум успокоился. Санкиртана Яги, совместное воспевание святого имени Господа Хари Кришна Махамантры. Вот истинное достояние Кали-юги. Я почувствовал оживление и удовлетворение. Господь Нарисимхадева, защитник миссии Санкиртаны, все-таки решил проявить себя в Шри Майяпур Чандрадая Мандире. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, у вас будут какие-то вопросы. Я лично хочу в следующем году, если Господь захочет, привести в Шри Прохлада Нарисимхадева. Маленького, металлического. Потому что я чувствую, что мы нуждаемся в этом божестве. Если Господь захочет, Он придет в Лан-Удэ. Смотрите, 3 общих разновидности. Брахману Нарисимха, то есть когда Нарисимхадев выпрыгнул из колонны, только выпрыгнул, и страшно посмотрел таким разъяренным взглядом, что всем стало крайне не по себе. Представьте, вот лев просто в ярости на вас посмотрит. Очень страшный взгляд. Он спокойно это смотрит, не по себе становится. А если он в ярости, то он вообще просто от экрана телевизора охота убежать. А здесь Бог в крайнем, самом мощном проявлении гнева. И вот такого именно Стхану Нарисимху установили преданные исконы Маяпури. Когда Господь только выпрыгнул. Максимальный гнев. Есть Угра Нарисимха. Такая разновидность. Стхану Нарисимха тоже Угра Нарисимха. Но обычно говорят, что Угра Нарисимха — это Нарисимхадев, который на своих коленях разрывает Хираньякашипу. Мое любимое изображение Бога. Для преданных оно трансцендентное. И они однажды в Советском Союзе, первое кафе было в Санкт-Петербурге, прямо напротив входа повесили большое изображение Угра Нарисимхи, где у него кишки Хираньякашипу на шее. И сами вкушают прасад. Вайшнавы же смотрят на это изображение в блаженстве, в экстазе. А, харибол, радуются. Но почему-то посетителей было мало. Люди открывали дверь, первое вегетарианское кафе. Вегетарианское. Это такую картину видят. Кто-то непонятно кто, с головой льва, огромный, какого-то человека разрывает, вся на коленях. Весь в кишках, весь в крови. Я когда первый раз увидел изображение, я подумал, какой-то демон убивает какого-то вайшнава святого. Подумал, ничего себе, у них на алтаре картинки. Такая кровавая сцена. На алтаре прямо стоит. Но на алтаре еще как-то понятно. Ну, в столовой, представьте, еще написано «вегетарианское кафе». И люди сразу закрывали дверь и уходили. И один какой-то продвинутый вайшнав сказал: уберите эту картину. Материалисты не понимают просто этих вещей. Повесьте Радху, Кришну, что-то такое веселое, коров, телят, пастушков, все будет хорошо. Это Угра Нарисимха, ужасный Нарисимха. И есть Шанти Нарисимха, когда он уже спокойный сидит, у него прохлада Махарадж может сидеть на колене. Либо же Шиши Лакшми Нарисимха, Дев. Лакшми Деви рядом с ним находится. На коленях, либо рядом. Я не говорю, что нам Стхану Нарисимха тут необходим. Нет, нет. Где я Найшика Брамачари найду? А если даже и найду, его же сохранить еще надо. Представляете, да, какого человека нужно найти, который никогда не занимался сексом? И не собирается им заниматься. А не то, что мы возьмем 13-летнего мальчика, обучим его, как проводить пуджу, и через пару лет он перестанет быть буджари. Нет, это очень зрелый, преданный. Должен быть. Я почему именно хочу Шиши Прохлада Нарисимхадеву? Потому что Прохлада Махарадж очень сильная. Впечатление на меня всегда производит и будет производить. Почему-то вот эта история для меня всегда была в самом начале самая интересная, когда я только пришел в сознание Кришны. Это была самая интересная история. Я ее читал, слушал, переслушивал, перечитывал, медитировал на нее.
У меня сейчас нет вот этой вот картины, ну, самой вот это вот изображение, потому что некто так прожег. Это как получается, то получается, что... Ну, мне просто сказали, что вот такая картина вообще ужасная. А я в то время не могла объяснить, что к чему. Просто мне казалось, как будто, ну, не знаю, просто Бог, а человек так воспринял и это получается последствия, да, какого-то.
Я не знаю. Не хочу спекулировать. Ну, конечно, это очень неблагоприятно для человека.
Ну, просто я-то не знала,
что... Ну, вы тоже должны были следить за Тадея Васту, за тем, что принадлежит Кришне, то, что имеет непосредственное отношение к нему. Разные случаются истории, поэтому Нарисимхадева нужно иметь на алтаре, молиться ему. Вы теперь уже поняли, о чем? Что обычно мы воспринимаем как такие некачественные христиане все. Это для моего спасения. Нарисимхадев, спаси меня. Но Шрила Прабхупада совсем все по-другому объяснял. Более того, когда у него был инфаркт, он также попросил преданных вот эту молитву использовать, молиться Господу Нарисимхадеву. Врачи были очень озабочены состоянием здоровья Шрилы Прабхупады, а миссия только начиналась, представляете? И преданные очень искренне молились Нарисимхадеву, чтобы он дал Шриле Прабхупаде еще время для проповеди, чтобы у него здоровье вернулось, насколько это возможно в его возрасте. Поэтому мы молимся Нарисимхадеву. Это очень многогранная молитва. И личное спасение на последнем месте стоит, как вы уже поняли из этой лекции. Спасение этого тела имеется в виду. И раньше, когда был таким въедливым, противным преданным, я со всякими вопросами приставал к Вайшнаву. Я, например, спрашивал, зачем вам кантимала на шее? Почему вы тулоси носите? Ну как, это же защищает. Я говорю, ну как же так? Говорится, что тулоси дает Кришна прайму. Тулоси Деви может очень легко это осуществить. Почему вы только о своей шкуре-то думаете? Сейчас я, конечно, не издеваюсь над людьми. Я просто в лекции все объясняю. Это же элементарно на самом деле. Просто нужно это понять. Господь защищает преданность человека. Всегда вспоминайте, если уж не можете этот момент запомнить, вспоминайте крестик христианский. Сзади написано «Спаси и сохрани». И распятый Христос. Уже распятый. Не то, что там римляне подкрадываются, чтобы его арестовать, чтобы потом пытать и распять, и там написано «Спаси и сохрани». Как-то убежать от них или что-то еще. Нет, тело уже распято. «Спаси и сохрани мое преданное служение тебе, о Господь». Мой преданный никогда не погибнет, Кришна говорит в Бхагавад-гите. Преданное – это не тело, это душа, стремящаяся к Вишну, к Всевышнему. С тела может что угодно произойти. Мы молимся о том, чтобы Господь сохранил то, что действительно имеет цену, нашу драгоценность, сознание Кришны.
Прохлад Махарадж, такой великий преданный, да, который сын демона, самый такой могущественный. Вообще вот какая-то есть, вот, может быть, связь? Получается же, что выкрали же жену Хирани Кашипу, да, когда она была беременна, и Прохлад Махарадж, получается, вообще слушал всю Надбхагаву, там очистился. То есть это такой вот, может быть, если бы это, ну, этого не было случая, это мог бы родиться, например, какой-то сильнейший демон, может, еще похлеще, чем Хирани Кашипу, да? И вот есть какая-то, может быть, связь между этим, то, что вот из, может быть, из такого страшного демона, наоборот, такой преданный, то, что ты очистился вообще как-то.
Есть несколько вариантов явления Прохлады Махараджа. Эти же игры происходят регулярно. Они имеют разный оттенок, разный сценарий. Суть одна – преданность. Господь спасает своих преданных лично. Очень распространенная версия, что Прохлада Махарадж прошлой жизни был браманом, он пал, может, не так сильно, как Аджамила, но тоже пал. У него была любовница, проститутка, он был к ней очень привязан. Однажды они разругались, она сказала, чтобы больше никогда его не видела. Он очень сильно расстроился, ушел в лес. Она пришла в себя после скандала, пожалела, что это произошло, побежала за ним, они начали странствовать по этим джунглям, оба заблудились. И так получилось, что они зашли в какой-то храм заброшенный, встретились там. Провели там ночь, не спали, молились. И весь день они постились насухо. Тоже индусы. Они могут вспомнить о Боге, даже если они падшие. И это был как раз Нарисимха Чатурдаши. И вот эта искренняя молитва и пост дало этому браману падшему такое благочестие, что он в следующий раз родился как Прохлада Махарадж. Но так как он был все-таки падшим браманом, то в наказание за это реакция пришла такая, что он родился в семье царя Ракшасов, предводителя демонов. Господь и так осуществил. И мы знаем, что случайности не случайны. Это все спланировано Господом. В материальном мире только Господь является действующим. Единственное действие души – это желание. В материальном мире. Также есть версия, что один из вечных спутников Господа на Вайкунхе, который потом стал одним из ачарьев Мадва Сампрадая, пришел как Прохлада Махарадж. Он принял первое рождение, потом принял второе рождение, чтобы показать по просьбе Господа, что такое преданность. Причем мы же знаем, как это все произошло. Может, кто-то не знает, конечно. Я вижу, новые люди сидят. Хиранья-Кашипу решил совершить еще одну аскезу, чтобы стать еще более могущественным. В старые добрые ведические времена люди знали, как достичь чего-то желаемого. Нужно аскезу совершить, удовлетворить какую-то высшую силу, а не тупо идти и самому что-то делать, прилагая колоссальные усилия. Хиранья-Кашипу подумал, сейчас я хочу удовлетворить Господа Шиву. Брама мне уже дал благословение, теперь Господь Шива пусть даст мне благословение. Я совершу такую аскезу, которая привлечет его. Он ушел на гору, разжег огонь, стоял на одной ноге и медитировал, совершая аскезу. Ом намах Шивая. Повторял мантру. Полубоги переполошились. Господи, он и так уже повелитель всей вселенной, а сейчас еще сильнее станет. Ведь Господь Шива, его же зовут Ашутоша. Ашутоша того, кого легко удовлетворить. И он даст ему благословение дополнительное. Как быть, нужно прервать его аскезу. Там сидел Нарада Муни на собрании полубогов. Сказал, я прерву его аскезу. Нарада Муни, он знает все планы Бога. Он как раз их ускоряет. Он такой трансцендентный интриган. И он со своим другом, мудрецом, приняли облик воробьев. Полетели туда, где Хиранья-Кашипу совершал свою аскезу. Хиранья-Кашипу стоял, исполненный решимости обрести милость Господа Шивы. Мы знаем, что такие аскезы, которые совершал Хиранья-Кашипу, никто и никогда не может повторить. Он удивил Браму своей аскезой. Брама – создатель этого мира, вторичный создатель. Он проявил замысел Бога. Но когда полубоги обратились к нему с просьбой, что Хиранья-Кашипу совершает такую аскезу, что уже скоро может все три мира сжечь одним жаром этой аскезы, ее нужно прервать. Судьба, он прилетел на своем лебеде, увидел, что Хиранья-Кашипу покрыт муравейником. От него остался один скелет. Муравьи съели его заживо. Но благодаря своему знанию он знал, как удержать прану и душу в полости костей. Этот скелет стоял, воздев руки к небу, на пальцах ног, вытянувшись. И из его черепа вырывался нестерпимый жар, столб огня. Брама побрызгал водой из своей командалы на останки Хиранья-Кашипу, он сразу приобрел мощное тело, сияющее. Брама был удивлен, ничего себе. Такая аскеза. Дал ему благословение, в общем. Я сегодня сказал, что не буду об этом рассказывать. И Хиранья-Кашипу мог совершить другую суровую аскезу, это факт. Нарада Муни, по-моему, это был Парвата Муни с ним также. В образе воробьев сели на веточку дерева, которое росло рядом с Хиранья-Кашипу, и начали чирикать на человеческом языке. Ом намо нараяная, ом намо нараяная. Хиранья-Кашипу ненавидел Бога. Представляете, вы пытаетесь сосредоточиться. И тут имя вашего врага вам в ухо залетает. Он пытался не слушать. Но это же были чистые преданные, Нарада Муни, по крайней мере. И чистое произношение, пусть даже в образе птицы, проникало в ум Хиранья-Кашипу. Ом намо нараяная, ом намо нараяная. Хиранья-Кашипу разгневался. Схватил камень, бросил в этих воробьев, они чик, улетели. Хиранья-Кашипу начал продолжать свою аскезу, но его выбили из колеи. Все настроение испортили. Представляете, ну, к примеру, такой слабенький пример, вы собираетесь джапу читать, и кто-то хэви-метал-рок врубил прямо по духу. Это же нереально. Как есть вайшнавский анекдот такой. Родители преданные приехали к сыну преданному в другой город. Он поступил в институт и жил в общежитии. Ну, мы знаем, что такое общаги. И они беспокоились, как он там практикует духовную жизнь. Пришли, встретились, обнялись, сказали: «Сынок, как ты здесь? Как твоя джапа?» «Тогда все хорошо. Просто соседи какие-то попались странные». «А что такое?» Да один ни с того ни с сего вскакивает среди ночи и убегает куда-то. Второй начинает биться головой об стену. Ничего себе, подумали родители. А что ты делаешь в это время? Я, как всегда, с 3 утра громко повторяю свою джапу. Грубо говоря, рассказывал, раньше преданные же были простые. В поезде просыпались утром в 4:30. И начинали мангаларить. Большие караталы такие серебряные доставали. И самсара давана лалида лока на весь вагон. Люди делали вид, что они продолжают спать. Потому что не знали, кто это такие, что за странные люди. Вообще, что от них еще ожидать? Ладно, вернемся к Хиранья-Кашипу. И он не мог дальше продолжать свою аскезу. Он вернулся к себе во дворец. Но имя Бога продолжало крутиться у него в уме. Ом намо нараяная, ом намо нараяная. Он подумал: вот я осквернился, это вообще капитально. Нужно что-то с этим делать. И он пошел, выпил вина, поел мясо и пошел заниматься сексом со своей женой Каяду. И когда он занимался сексом, по милости Нарады Муни, у него в уме звучало «Ом намо нараяная, ом намо нараяная». И в таком состоянии сознания он зачал прохладу Махараджа. И когда стало ясно, что Каяду беременна, полубоги сполошились еще больше. Хиранья-Кашипу такой могучный демон, самый могучный. И у него еще сын сейчас родится. яблоко от яблони недалеко же падает. Там вообще страшный демон. Может быть, даже сильнее Хиранья Кашипу. Нужно его уничтожить. И как раз Хиранья Кашипу отсутствовал. Они напали на его дворец. На рисунке Шримад-Бхагаватам они тащат Каяду беременную. Та плачет, вырывается. Кто-то из полубогов мешок золотом тащит, кто еще какие-то драгоценности. Ну, в общем, такой бандитский налет. Разбой такой. И они решили сделать аборт. Тут народову не проявился. Он же знает планы Господа и говорит: «О, добрые полубоги, что вы делаете?» Те сказали: «Ну как? Хотим уничтожить сына Хираньякашипу. Какой-то великий демон явно будет». Нарадамуни удивился: «Вы что делаете? Это же не Кали-Юга, это женщина беременная. Вы как кали-южные врачи хотите аборт сделать, что ли? Вы что?» Даже Нарадамуни удивился. Но полубоги сказали: «Это надо сделать».
Тогда Нарадамуни сказал: «Того, кто находится в чреве этой женщины, никто не сможет уничтожить, потому что он под защитой Верховного Господа». Полубоги поняли сразу, чем дело пахнет, что там великий вайшнав в животе у Каяду. Они обошли вокруг Каяду почтительно, сложив ладони по часовой стрелке, и вернулись в свои обители. И Нарада Муни на всякий случай, кто его знает, может, передумают, взял Каяду свой ашрам. И все время ей цитировал шастры, рассказывал священные писания. Но она женщина, во-первых, была еще и демоница. Но засыпала часто. Ей было неинтересно. Но по милости Господа и по милости Нарады Муни, Прохлада Махарадж слышал все. Он все знание Вед, в том числе и самое главное духовное знание Вед, получил в утробе матери. Хотя мы знаем, что когда Абхиманию хотел войти в этот особый строй, который называется чакра на Курукшетре, Абхиманию, сын Арджуны, ему сказали: «А ты знаешь точно, как войти в этот строй? Потому что этот строй под названием чакра, он как живой был, как живое существо. Он крутился, чакра, колесо. И нужно было обладать специальным знанием, чтобы проникнуть туда». И Абхиманию сказал: «Мой отец, Арджуна, рассказывал моей матери, Субхадри, как войти в этот строй. И я знаю, как это сделать. Это практически невозможно, но если знающий, то можно». Но Абхиманию продолжал: «У меня есть одна проблема. Так как Субхадра все-таки женщина, моя мать, ей было неинтересно слушать про все эти воинские дела. Это сейчас кали-южные женщины Махабарату смотрят. О-о-о! Или там боевики какие-нибудь. Раньше женщины вообще эти вещи не смотрели, потому что это же самскары. Очень негативные впечатления. Махабхарату надо смотреть. Это не антипроповедь Махабхараты. Нет, нет. Я имею в виду такие реальные сражения. Какие-то реальные негативные вещи. Почему раньше даже на Руси мать сразу ребенку глаза закрывала, если что-то плохое происходило, чтобы самскары не осталось. И она заснула. Субхадра заснула. И сразу у ребенка отключается слух там внутри. И он говорит: «Я не услышал, как выходить из этого строя», так как звук выключился. Юсхишхира сказал: «Ну ничего страшного, мы тебе поможем вчетвером». Арджуну специально отвлекли, он сражался где-то на другом конце поля, но еще 4 пандавы оставалось. Юсхишхира сказал: «Мы вместе с тобой зайдем в эту чакру». Но у Джаядратхи было благословение Господа Шивы, что однажды он сможет противостоять 4 пандавам. Его специально поставили туда, куда должен войти Абхиманию, чтобы он остановил натиск Юдхиштхиры, Бхимасены, Накулы и Сахадевы. Специально так все было подстроено. И мы знаем, что Абхиманию там подло убили. Несколько махарах на него напали, вопреки правилам ведения боя, и убили. Ему было 16 лет. Но опять же, так можно горевать, не обладая знанием. Если мы знаем Махабхарату, то мы не расстраиваемся. Потому что мы знаем, что Абхиманию это был Чандра, полубог, управляющий Луной. И полубоги это же карма Мишабхакты, то есть они преданные в факт, но у них есть материальные желания. Карма Мишабхакта, он сегодня хочет служить, будет служить. Завтра не хочет, может не служить. Полубоги это преданные, которые хотели удовлетворить материальные желания, но при этом у них есть преданность, и причем не маленькая. И Господь ставит их как чиновников на различные места управления этой вселенной. И что-то вот Чандре в этот приход Кришны вот не захотелось спускаться, принимать рождение. Вообще полубоги, жители высших планет на Землю даже в хорошие времена не хотят спускаться. Ну не весело это по сравнению с раем, поверьте мне. И Чандра вот что-то заупрямился. Но его начали уговаривать, просить, ну пожалуйста. Он сказал, ну хорошо, но только ненадолго. Великим же сказали, не волнуйся, 16 лет тебя убьют уже. Вернешься обратно. На райскую планету Луна. И его щик-щик, согласно обещанию, убили. Так его убить было невозможно. Один на один он там такую мощь проявил, как Господь Шива в момент уничтожения Вселенной. Напоминал Господа Шиву, все поражались. Хотя там величайшие воины того времени были, с ним сражались. Но в этой лиле, так как Прохлада Махарадж очень важную роль должен был сыграть, потому что Нарада Муни знал, Господь не придет спасти полубогов, Он придет спасти Прохлада. И тогда конец власти Хираньякашипу, который затерроризировал всю Вселенную. Стоило ему нахмурить брови, как полубоги скрывались в дальних уголках Вселенной в ужасе. Земля сама давала всходы, ее пахать не нужно было, сеять. Хираньякашипу просто мог посмотреть на землю, и Бхуми Деви сразу весь урожай давал. И так далее, и тому подобное. Это был страшнейший демон. И Нарада Муни, давая наставление, знал, что даже если Каяду заснет, Прохлада Махарадж будет слышать все. На все план Бога. Вообще на все абсолютно. Ничего случайного не бывает. Тем более, когда приходит Махаджан, один из 12 авторитетов по преданному служению Всевышнему Господу. Конечно, какие-то нюансы там есть и все прочее, чтобы интереснее было. Также не очень интересно, если бы он родился в семье вайшнав. Все бы ухолили, лелеяли, с детства любили, на руках носили, пылинки сдували. А тут такой сюжет. Нужно было показать, что духовный опыт проявляется только в серьезнейших испытаниях. Прабхупада говорил, я не признаю чистым преданным никого, кто не прошел через серьезнейшие испытания. И Прохлада Махарадж демонстрирует. Уж такого-то вот больше никто не проходил. Вот так сурово. В Шримад-Бхагаватам вы можете все это прочитать. Когда родной отец пытается убить. Ладно, кто-то, да, со стороны, и отец могущественный может защитить. А тут отец, император всей вселенной, то есть вообще не спрячешься. Однажды Ваю сказал, не буду дуть. Надоел ты мне Хираньякашипу. Хираньякашипу сказал, без проблем. И сам начал исполнять функции Ваю. То есть все воздушные потоки во вселенной начал контролировать и направлять. Такое могущество. И он пытается убить маленького мальчика. И ничего у него не получается. Бхакти в этой лиле внешне имеет такой беззащитный, мягкий облик. А Хираньякашипу – великая материальная мощь, величайшая материальная мощь. Не считая Господа Брахмы, Господа Шивы и Ваю. И при этом он пытается убить своего сына, и ничего не получается. Бхакти неуничтожим. Прохлада Махарадж был проповедником. Нарисимхадев защищает проповедников. Прохлада Махарадж проповедовал. Такие наставления пятилетнего мальчика в Шримад-Бхагаватам. В главном ведическом произведении. Когда читаешь, поражаешься. Итак, он был проповедником, он радовался каждому испытанию. Что только проповедник радуются испытаниям. О, теперь меня хотят бросить под ноги бешеным слонам. Как здорово! Молоко отравленное принесли, что ли? О, сейчас предложу. Кришне Махапрасад будет. В огонь! Джай, Харибогу. На дно океана, связанного, еще и сверху огромную гору навалили с камней, чтобы он не выплыл. На всякий случай придавили. Но так как это воля отца, он сын послушен, ведический. Вот лежит себе на дне, ждет, когда они закончат, чтобы воля отца воплотилась. Когда они закончили, он так раз, слегка рукой повел, вжух, все камни свалились. Сам олицетворенный океан к нему пришел. Всеми драгоценностями, которые есть. Жемчуга, изумруды, бриллианты, рубины, золото, серебро, платина. Сказал, пожалуйста, прими это. Я знаю, для тебя это побрякушки. Пыль, грязь, тлен. Ну просто вот я хочу тебе это подарить. Ты великий преданный. Что только с ним не делали. И он всегда радовался, его экстаз нарастал. Потому что это была его проповедь. Не только на словах, но и жизнью. Только преданный пойдет на все ради Бога. И этим он покажет Богу свою преданность. И не только Богу, замысел Бога всем остальным показать. Что вы жалуетесь, Господи? Вы как сыр в масле катаетесь, как панир в ги. Какие-то проблемы в вашу жизнь приходят, вы сразу жалуетесь, бежите к гуру или еще кому-то. Расстраиваетесь, обижаетесь, ругаетесь, причитаете. Почитайте о прохладе Махараджи, прочитайте о пандавах. Вы подумаете вообще, какая у меня хорошая карма. Какая у меня жизнь вообще такая легкая, беззаботная, безоблачная. Все в сравнении же познается. Ну а если есть какие-то проблемы, ну так это же природа материального мира. Сам Бог показывает своим явлением, что даже у него тут проблемы. Ну в смысле, у него проблем нет, но внешне так и выглядит. Родился Кришна где? В тюрьме. Мы в роддоме родились. А Бог в тюрьме родился. Его еще убить хотели с самого детства много раз. Родителям пришлось согласиться на то, чтобы отнести его в Вриндаван. И там куча демонов приходила, чтобы его убить. Описаны самые великие. На самом деле их было во много раз больше. Каждый день. Бог показывает нам, видите, даже у меня какие-то проблемы внешне проявлены. А вы что думаете, вы круче, что ли, что в очечке их проблем не было? Это природа материального мира. Проблемы, болезни, страдания, испытания, они уже в комплекте материальной вселенной. Но они маленькие по сравнению с тем, что пришлось великим преданным пройти. И они в экстазе, потому что это их отношения с Богом проявляются. Пандавы не жаловались Кришне. Когда однажды Драупади не выдержала, они уже в лесу были, в изгнании, у них все отняли. Опозорили жену. Унизили со страшной силой. Драупади просто сказал, Кришна, ну, произошло вот то-то, то-то, то-то. Все описал. Кришна сказал, какое горе. И улыбнулся. А Арджуна ни разу не сказал Кришне, ты же Бог, ну почему демоны правят, давай Дурьотхану смести. Чему мы тут в лесу живем, такие лишения. Ладно мы, ну с нами же еще Кунти и Драупади. Арджуна никогда в укор Кришне ничего не сказал. Потому что это любовь. Преданность. Почему я? За что меня? Мы не слышим таких вопросов от великих вайшнавов. Но знаю, что Иисус Христос не хотел на крест идти. Он был молодым мужчиной, 33 года. И в Гефсиманском саду он молился Господу, просил его несколько раз. Он знал, что с ним будет. Ему было страшно. Он молился, доминует меня, чаша сия, отрава, что у них. Но когда он понял, что это его преданное служение Богу, это его проповедь, он сказал, да будет воля твоя, не моя. И когда Кали перед ним предстал, демон, сатана, дьявол, сказал, вот-вот, беги, показал ему, куда можно убежать, хотя уже факелы римских солдат были видны. Иисус Христос отказался. Потому что он хотел служить Богу. Служение – это любовь, а любовь – это всегда жертва. И чем больше любовь, тем больше жертв. Не надо ждать осенней распродажи, скидок на бхакти. 20% или сколько там. Мы же служим. Вас же не заставляют делать что-то из ряда вон выходящее, что вы не можете сделать. Каждый что-то может сделать для Бога. Главное захотеть. И вы будете чувствовать этот вкус все больше и больше. Сердце же будет очищаться. Отдавать-то лучше, чем брать. Потому что когда мы отдаем, мы развиваем любовь. Еще вопрос? Там Лакшми Деви, здесь Прохлада Махарадж.
Ну, там понятно, что Прохлада Махарадж, там нет. А Лакшми Деви, Лакшми там ничего.
Ну, Лакшми Деви, она всегда с Господом на самом деле, даже если ее не видно. Знак Шри Ватса у нее на груди олицетворяет Лакшми Деви. Она всегда присутствует. Рядом. Правда, один раз, конечно, в истории с Баладжи, Шринивасом, она ушла. Лакшми Нарисимха уже есть в той старой ятре. Вот он на фотографии. Зачем было на Дэд два Лакшми Нарисимхи? Какое-то разнообразие охоты. Почему не всегда с Прохладой Махараджем?
Да.
Ну, Господь же, он женат. А женой мы знаем, нужно проводить хотя бы 2 часа в сутки. Господь, Бог, это тот, кто удовлетворяет желания всех на самом деле. Материалист думает, вот мне бы неплохо было бы стать Богом, все бы исполняли мои желания. Нет, Бог это тот, кто желания всех других исполняет, наоборот. И различные вайшнавы хотят видеть Господа Нарисимхадеву в разных вариантах, понимаете? Кому-то душу греет, что вот у нас Лакшми Деви на алтаре также стоит. С Господом Нарисимхой. Она не хотела к нему подходить. Когда он сел на трон Хираньякашипу, рычал, гнев еще не прошел. Все полубоги боялись к нему подойти, и даже Господь Шива. Они сказали: Лакшми Деви, давай, муж все-таки твой, подойди, успокой как-нибудь. Он сказал: я первый раз вижу его в таком виде, я боюсь. И тогда взор всех полубогов обратился на Прохлада Махараджа, маленького мальчика. Они сказали ему: дорогой Прохлад, иди успокой Господа Нарисимхадева. И вот пошел. Он не видел этой крови, кишок, сердце вырвано. Он видел своего возлюбленного Бога. Он подошел, протянул гирлянду, Господь Нарисимхадев.
взял его на руки, посадил на колено и начал облизывать его своим шершавым львиным языком. Прохлада Махарадж впал в такое блаженство, что Нарисим Хадев позавидовал даже. Ничего себе! Я не в таком экстазе нахожусь. Только что Хирани Кашипу убил и всех его ярых приспешников. А мой преданный Прохлада в большем блаженстве находится. Все, подумал Нарисим Хадев. Все следующие мои воплощения будут иметь родителей. Ну что, он же как отец отнесся к Прохладу Махараджу. В отца ли раз проявились. И после этого Господь всегда является в человеческой форме. И у него есть родители, которые любят его. Так он стал счастливым, превзошел Прохладу Махараджу. Ну потом, когда он в конец успокоился, уже и Лакшмидеви спокойно подошел. Брама подошел. Господь Нарисим Хадев посмотрел на него сурово и сказал: больше никогда не давай демонам таких благословений. Брама сказал: хорошо, хорошо, понял. Ну потом Равана пришел, он опять его благословил. Не так круто, как Хирани Кашипу, но тоже достаточно, чтобы тут навел шороху по всей вселенной. Тоже такой беспредел устроил. Потом Брама сокрушался, говорил: я же обещал Господу. Теперь Равану благословил. Что Брама тоже предан.
Ну вот вы сказали, что Прохлад Махарадж, он очень много испытаний прошел. Никто как-то не проходил таких испытаний, да? А вот мне вот казалось, что вот если живое что проходит испытание, то у него как-то высшая такая раса, скажем так. Но он не является Гопи Вриндаван, я так поняла, да? У него какая-то другая раса.
Шанта?
Ну, а почему?
Здесь, по крайней мере.
Ну, как сказать, вроде столько испытаний, он же его же любит. Он что-то по-другому любит, да?
У него своя раса, как и у каждого из нас. Понимаете? Все пять основных рас – Шанта, Дасия, Сакья, Ватсалья, Мадхурья – нейтральные отношения, отношения слуги, отношения друга, отношения родителей, отношения возлюбленных Бога. Они все имеют место быть. Почему? Потому что каждое живое существо находится в своей расе. И эта раса полностью удовлетворяет и это живое существо, и самого Бога. Понимаете, в чем дело? Мама Ишода, она не хочет быть подругой Кришны. Так же? Она не думает: эх, как жалко, там танец расы идет, а я вот с Нандой Махараджем дома зависаю. Вот не повезло-то, а? Нет. Не было такого, что мама Ишода накрасилась и пошла шлындать по Вриндавану, а Кришна там лежит голодный, там, плачет и все прочее. Нет. У нее родительская любовь к Богу. Ей ничего больше не надо, потому что наше духовное тело – это форма наших духовных желаний. Вот как мы хотим служить Богу, вот такое тело Он нам дает. Понимаете, в чем дело? И мы полностью счастливы. Тут нет такой зависти какой-то материальной. Кто-то думает: если я цветочек во Вриндаване, и даже теленком быть неохота, как минимум пастушком, ну, Прабу думает. Матаджи, ну, это понятно. Но мы знаем, что очень редко, когда преданные хотят изменить расу. Очень редко. Им хорошо цветочком быть. Хоть кем. Господь Читания говорит: пылинкой, вот твой лотосный стоп, мой Господь, сделай меня все. Это лично ваше и Бога по отношению к вам. Этого достаточно. Во Вриндаван очень узкая тропинка, поймите. Даже никто из ядовов во Вриндаван не попал. Кроме Удавы. Он все-таки стал травинкой во Вриндаване. Это его мечта была. Когда он увидел Гопи Вриндавана, пастушек, Вриндавана, самых возвышенных преданных, которые когда-либо приходили на эту землю, самые возвышенные преданные духовного мира. Он сказал: я хочу быть травинкой во Вриндаване, чтобы пыль со стоп гопии падала на меня. Пыль со стоп преданных – это как дрожжи для бхакти. Экстаз будет возрастать, преданность будет возрастать, все будет все лучше, выше и веселее. Он не захотел стать гопи, он захотел стать травинкой. И это его полностью удовлетворяет. Вы хотите быть травинкой во Вриндаване? Они бегают там. Цветы, трава. Кришна раз наступит, Шримати Радхарани раз наступит, они бегут, чтобы опять божественная чита наступила на них. Вы хотите быть травинкой?
Никто не знает.
Сейчас мы должны стать слугами.
Так получается, что наши желания, это они как бы не имеют никакого значения. Ну, вот сейчас, которые хотим, кем-то быть или не хотим. Раз у нас уже есть какое-то тело, там, что мы духовное, то оно просто потом проявится, и все. Несмотря на то, что мы сейчас хотим или не хотим, и причем оно проявится именно там, где оно сейчас находится, или где было раньше, да?
На Вайкунхе.
А так как мы не были никогда
На Галоке Вриндаване,
то проявится на Вайкунхе.
Почему нет? Если вы не дойдете до совершенства воспевания Хари Кришна Махамантры, Господь Читания говорит: «Аи нанда тануджа кинкарам». Шакшаштаки. Сделай меня пылинку твоих лотоса стоп. Но если глубже переводить эту шлоку, то ачарьи говорят, что кинкари – это близкая подруга Шримати Радхарани. То есть если углубиться, да, в эту молитву Господа Чайтани, то он просит стать либо гопи Вриндавана, либо манджари Вриндавана. Если мы не дойдем до этого совершенства именно повторения Хари Кришна Махамантры, потому что Хари Кришна Махамантра – это Мадхурья Нама, она ведет именно к Мадхурья Раси, к супружеской любви Господа. Если мы не дойдем до этого совершенства, то мы можем уйти на Вайкунху, это вообще не проблема. У нас тоже будет Кришна Према, но мы уйдем либо на Вайкунху, либо в Двараку, либо в Мадхуру, либо в Айодху, либо в Пурушоттам Икшетху. Не на Галоку Вриндавана. Это будет наша любовь к Богу. Если же мы получим милость Рагануги Бхакты, то есть преданного, который обладает враджа премой, то есть любовью жителей Вриндавана, то мы можем свернуть на этот путь враджа премы и уйти во Вриндаван. Только если великий Рагануга прольет на нас милость. А духовные учителя искон, они Рагануги. У них враджа према присутствует. Поэтому в Исконе у вас есть шанс поменять расу. Вы можете стать манджари Вриндавана, либо пастушком, либо гочи. Это уже как ваша преданность будет развиваться. Это шанс попасть на Галоку Вриндавана. Миссия Господа Чайтани. Не только Искон, вообще миссия Господа Чайтани. Просто в Исконе это проявлено очень сильно. Поэтому не переживайте. Вы либо получите что-то свое, то, что было раньше, либо возвыситесь на самую высшую планету духовного мира. Более того, говорится, что на Галоке Вриндаване все является Мадхурья расой. Даже если вы находитесь в теле цветочка. Либо вы теленок, либо вы песчинка, либо вы друг Кришны. Неважно, потому что все там способствует как раз любовным играм Кришны. Деревья укрывают его в кунджи Вриндавана с какой-то гопи или с Шримати Радхарани. Гавардхан, камни становятся мягкими, принимают форму сидений, кроватей и так далее. Все направлено на то, чтобы Мадхурья раса, вот эти вот любовные отношения с Богом, Господа и его возлюбленных, гопи, чтобы все это функционировало. Поэтому говорится, что на Галоке Вриндаване все Мадхурья раса. по большому счету. Хотя ваш вопрос тоже очень закономерен. Однажды Радханат Махарадж сказал потрясающие, как всегда, слова. Перед нами Шрила Прабхупада поставил самую возвышенную цель – любовь к Гопи Вриндавану. Потому что когда живое существо приближается к Богу на максимально близкое расстояние, оно принимает женскую форму, что Господь же мужчина. А полностью удовлетворить мужчину может только женщина. И поэтому самые близкие и преданные Господа Кришны – это пастушки Вриндавана. Девушки. Самые красивые во всех мирах. То есть, вот, либо манджари. Некоторые ачарьи говорят, что манджари, вот эти вот маленькие девочки, служанки Гопи Вриндавана, они испытывают экстаз даже больше, чем Шримати Радхарани. Кришну сравнивают со стволом дерева, Шримати Радхарани как лиана, а манджари это как листочки и цветочки на этом дереве. И некоторые ачарьи говорят, что когда дерево лиана трясутся, листочки трясутся еще сильнее. И некоторые ачарьи говорят, что их экстаз любовного служения выше даже, чем у Шримати Радхарани. Хотя Махабхава Шримати Радхарани, ее любовь к Кришне – это самое высокое, что есть. Но я слышал и такие мнения. Господь Чайтанья именно в умонастроении манджари был. Он в своих медитациях наблюдал со стороны за играми Кришны и Гопи. Есть даже такие рисунки Чайтанья Чаритамриты в их книгах. Он стоит и смотрит, сложив ладони. Так поступают манджари. Вот эти маленькие девочки-пастушки, у которых нет никакого вожделения, даже духовного. Они не хотят лично с Кришной встречаться, они хотят все так обустроить, чтобы Кришна встречался с другими гопи. И сами смотрят на них. И радуются. Блаженство. Поэтому, да, мы можем стать манджари. Потому что Господь Чайтанья принес самую великую бескорыстную любовь духовного мира в свое движение. Это самое высшее, что можно получить в духовной практике. Но Радханатх Махарадж сказал, да, это самая высшая цель, она перед нами поставлена. Но, может быть, она не всем нужна. Может быть, кому-то нужно просто свое получить.
Ну, то есть, получается, что, допустим, если я так вот все время думаю, да, ну, что я повторяю Мухаммаду там и должен стать вот как-то приближенным, а на самом деле у меня совершенно другая, допустим, духовная форма, ну, то есть, моя личная, что, может, я там пылинка-травинка, причем не во Вриндаване, а там. И мне это вот, ну, то есть будет вот так вот хорошо, да, достаточно, то получается, что я зря как бы на этом, об этом думаю, да? То есть к этому, что ли, стремиться не надо, что ли?
Нет, не зря.
Или как?
Не зря. Прабхупада же не просто так указал нам цель. Просто смотрите, нам нужно просто стать слугами вначале. Мы поклоняемся Господу Чайтанье Махапрабху. Прабху Господин, Маха величайший. А с Махапрабху могут быть только одни отношения – дасья-раса, служение. И вот когда мы станем совершенными слугами Господа Чайтаньи, он уже проявится как Радха Кришна. Шри Кришна Чайтанья, Радха Кришна Нахьяни. Господь Чайтанья – это и есть Радха и Кришна. И тогда уже, возможно, у нас проявятся какие-то другие отношения. Вот и все. Но это невозможно для человека, который не стал слугой. Потому что дух служения – это духовный мир, это основа духовного мира. Все остальные расы – это просто нюансы уже, потому что там все слуги. Поэтому мы сейчас особо не должны переживать по этому поводу, кто я там в духовном мире. Это все откроется в свой срок.
Думать не о духовном мире, а о том, чтобы стать слугой.
О служении в миссии Господа Чайтанья. Более того, у жителей Вриндавана две же формы. Ну, большинство. Одна форма – это вот спутники Кришны, другая форма – спутники Господа Чайтаньи. Это одни и те же личности. Поэтому просто дух служения – вот что нам нужно. А дальше уже все будет раскрываться для каждого персонально. А если я сейчас буду сидеть и думать, кто же я там в духовном мире, вместо того, чтобы думать, как же все-таки проповедовать сознание Кришны, это ни к чему хорошему не приведет. Мне, например, нравится больше всего отношение Арджуны и Кришны. Больше всего. Но Кришна так интересно действует порой. Каруна Пурна Матаджи, она медитирует на Вриндаван. Я у нее специально спросил, вы на какую форму Господа медитируете? Она сказала, на Радху Кришну. Я сказал, ну я это понял по вашему Махапрасаду. Что раз съешь ее Махапрасад, который она сама делает, сама предлагает, вот божество Господа Чайтани, Господа Нитянанды, а вот изображение Кришны маленького, Гупала, и вот изображение Радхи Кришны. У меня все время после ее Махапрасада вот туда глаза поднимаются сами. Я не хочу особо-то. А оттуда раз, я смотрю, маленький Кришна, у него, оказывается, какая красивая флейта, какое ожерелье на нем, как он смотрит на этих попугайчиков. Если я уйду в Дварку, Дваракадишу, Кришне Васудеву, я же никогда не увижу этого маленького бутуса, синекожего, с флейтой, маленького такого, всепривлекающего, никогда. Мне становится очень печально почему-то. Хотя я больше всего предпочитаю молиться именно вот этому изображению, которое на Бхагавадгите, где Арджуна стреляет, а Кришна ведет колесницу. Это мое любимое изображение, по большому счету. Но после каких-то вот таких вот вещей, которые исходят от преданных, которые думают о Галоке Вриндаване, я чувствую, как мое настроение туда идет. Моя духовная сестра, она во Вриндаване жила подолгу, она такие стихи пишет о Вриндаване. Мне высылают порой, я читаю, я чувствую, как хорошо во Вриндаване. Хотя я деревню вообще никогда не любил. Не нравится мне деревенская жизнь, честно скажу. Но после вот стихов, после Махапрасада, после еще чего-то, вот, Кришна начинает привлекать меня. Именно Кришна, Говинда. И поэтому я перестал вообще думать о чем-то таком, что будет, то будет. Главное стать слугой, слуги, 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 все. Там уже пусть Господь решает. Мое дело служить. Вот об этом надо думать. Как стать слугой, слуги, слуги. И тогда все будет хорошо. Все, вопросы закончились? Ладно. Нарисим Хачатура Шимаха Махоцева Киджа. Шила Прахупада Киджа. Прохлада Махараджа Киджа. Гора Приманан Хари Харибо Хари Кришна.